Мы продолжаем читать наставления Авы и Вагри. И напомню, в прошлый раз мы читали 53-й абзац. Он небольшой, и я его напомню. «Порождение бесстрастия – любовь. Бесстрастие же есть цвет деятельной жизни, а деятельная часть состоит из исполнения заповедей. Блюститель сего исполнения заповедей есть страх Божий, который есть плод правой веры, вера же есть внутреннее благо души, которое бывает обычно у тех, которые еще не уверовали в Бога». Мы говорили в прошлый раз, что бесстрастие и любовь на языке древних отцов всегда есть одно и то же. Кто же будет сомневаться, что любовь Бога бесстрастна? Но в современном контексте само это сочетание, бесстрастная любовь, оно вызывает когнитивный диссонанс у любого человека, потому что мы воспринимаем любовь Бога именно страстно. И нам представляется, что любовь Его, несомненно, страстна, ибо другой любви мы не ведаем. Нам нужно очень много времени жить с Богом, всеми силами стараясь делать то, что Он, а это значит исполнять заповеди, которые Он нам дал, чтобы в конце концов у нас возникло правильное представление о любви. Не то, что сама любовь. Для этого придется действительно очень серьезно потрудиться. А хотя бы правильное представление о любви. В обычном состоянии и этого у нас нет. Мы не можем исполнить наставление апостола Павла, что в нас должны быть те же самые чувства, которые во Христе Иисусе, просто потому, что нам не хочется, чтобы в нас были такие чувства. Мы совершенно не собираемся в этом мире поступать, как Он. Нам не хочется, чтобы мы были убиты, чтобы мы смирялись, чтобы мы прошли через уничижение. Мы вовсе не хотим реагировать на падающие башни так, как реагировал Он. Мы совершенно не хотим реагировать на наших родителей так, как реагировал Он. Мы совершенно не хотим реагировать на блудниц, пьяниц, мытарей, прокаженных так, как реагировал Он. Мы возмущаемся людьми, случайно попавшими в катастрофу, возмущаемся обстоятельствами, по которым люди попали в катастрофу, теми людьми, по которым, из-за которых эта катастрофа произошла. Мы возмущаемся, потому что нам жалко этих людей, но мы не жалеем мытарей и блудниц, нам их не жалко, мы возмущаемся их поведением и совершенно не можем проникнуть в то, что они случайно оказались, что они в этой ситуации, что они просто люди, что каждый из нас мог бы быть на этом месте. У Честертона есть один сюжет про отца Брауна, где некий человек совершает убийство. И свидетелями этого убийства являются три вполне добропорядочных американских гражданина. Но они не знают то убийство, хотя и были свидетелями этого убийства. И вот, когда они полны желанием того, что вот, наказать убийцу, вдруг выясняется, что вот, они полны совершенно справедливым желанием наказать убийцу. Но как только выясняется, что человек, которого они жалеют, сам оказался убийцей и очень жестоким человеком, их мнение сразу меняется. Они вовсе не хотят никакого справедливого возмездия, они совершенно иначе относятся к человеку, совершившему это. То есть рассказ показывает, что наше отношение к убийству очень зависит от того, какое социальное положение занимает тот или иной человек. Мы не можем быть спокойными, когда рассуждаем о людях. Мы не замечаем, насколько мы в наших суждениях страстны. Мы не замечаем, насколько страстны наши даже суждения о том, кого мы любим и кого мы не любим. Насколько мы несправедливы, а стало быть и страстны во всех наших суждениях. И это бесстрастие, это и есть, по сути дела, путь к бесстрастию есть всегда и путь к любви. Ведь на самом деле, что мешает любви по-настоящему? Любви мешает страсть. Конечно, мы часто в порывах страсти думаем, что это любовь, потому что у нас порыв. И в этом нашем стремлении как бы выразить любовь, мы сами собой гордимся, сами себе радуемся, сами собой восхищаемся. Но именно в этот момент, когда мы страстно пытаемся выразить любовь, мы очень непривлекательно выглядим, мы очень неказисты, мы не производим впечатления действительно любящих людей, хотя нам кажется, что именно любовь мы и демонстрируем. Ну, самый понятный всем пример – это когда жена в порыве любви начинает кричать на мужа, укоряя, что он испортил ей всю жизнь, что она его любит, а он неблагодарная свинья, изуродовал ей всю жизнь. Она уверена в этот момент, что это любовь неразделенная, к ней говорит, но выглядит она в этот момент ужасно. И когда об этом говорят, она не понимает, что ей говорят. Она не видит себя глазами других людей. Она уверена, что просто весь мир против нее настроен. Или когда, например, любящий родитель бьет своего ребенка жестоко, именно потому, что уверен, бьет, значит, любит. И жестоко истязая своего ребенка, он уверен, что в этот момент он демонстрирует высшую степень любви, хотя, опять-таки, выглядит он безобразно. И очень часто так бывает. Это просто примеры понятные, понятные всем. А есть очень много таких примеров, где эффект тот же самый, но люди не готовы это воспринимать. Они думают, что правда в этот момент они действуют по любви. На самом деле они действуют в этот момент по страсти. И вот монахи, они стремились именно к тому, чтобы избавиться от страсти, чтобы очистить свое сердце для того, чтобы любовь была возможна. Они очищали свое сердце от того, что любви мешает. И таким образом достигали в любви совершенства. Как ведь, ну, самый известный, допустим, для нас подвижник, достигший совершенства любви, преподобный Серафим Саровский. Несколько лет затвора, несколько лет молчания, полное воздержание от еды, питался одной травой. То есть человек, изолировавший себя полностью от общения с людьми на многие годы, оказался человеком, способным любить. А люди, порой не знающие вообще никакого воздержания от общения с людьми, заканчивают полной ненавистью к людям. Это же не случайность. Это закономерности. Человек должен очистить сердце от того, что любви мешает, от того, что действительно является не любовью по существу. Потому что ведь что такое любовь? Это Бог, живущий в человеке. любящий другого, рожден от Бога. Бог есть любовь. Это значит, что вся воля Бога есть только любовь и действие в любви. Надо вместить в себя Бога, и тогда любой человек станет источником любви, будет любить всякое существо, какое бы к нему ни приблизилось, с каким бы он ни вступил в общение. Но, то есть, надо, чтобы этой воле Божьей, сияющей во мне, не мешала моя собственная человеческая воля. Чтобы я не отделял себя от Бога, чтобы я не препятствовал Его воле, чтобы я совершенно действовал только по Его воле, только так я буду любить. А этому мешает моя воля, я должен от нее отказаться, я должен совершенно смириться перед волей Божьей, я должен вместить эту волю Божью, как мы сами все и говорим в молитве: «Отче, да будет воля Твоя, яко на небе, так и на земле». Мы вмещаем эту волю, упраздняя свою собственную, отсекая свою волю, смиряясь, борясь с высокомерием, превозношением, осуждением, то есть всего того, что привносится от нашей воли, от нашего разума, от нашего человеческого страстного сердца. И когда мы эти страсти отделим, когда мы не позволим нашей греховной страстности осквернять божественную волю, тогда мы и будем источником любви, источниками радости для всего, что нас окружает. 63-й абзац. Не отложит человек страстных воспоминаний, если не позаботится уврачевать пожелательную и раздражительную часть свою. Первую источая постом, бдением и спанием на голой земле, а вторую укращая долготерпением, непамятозлобием и милостынью. Из этих двух страстей составляются почти все демонские помыслы, вергающие ум во всякую беду и пагубу. Но избавиться от страстей невозможно никому, если он не презрится всем ястие и питье, имущество и славу, исчезшее само тело свое ради тех, кои часто покушаются поражать его через них, то есть бесов. Потому всякая настоит нам необходимость подражать бедствующим на море, которые выбрасывают вещи по причине натиска ветров и высоко поднимающихся волн. При этом надобно, однако же, тщательно внимать, чтобы, выбрасывая подобным образом вещи, не делать этого, да видимы будем людьми, ибо через это мы потеряем мзду свою и подвергнемся еще горше прежнего крушению, когда подует на нас ветром своим демон тщеславия. Поэтому Господь наш, поучая в Евангелиях правителя нашего ум, говорит: «Внемлите милостыни ваши, не творите перед человеками». Но внемлите здесь врачу душ, как он милостыню врачует раздражительность, молитва очищает ум, а постом умерщвляет похотень. Здесь кратко, хотя и очень образно, Авва Евагрий указывает на путь к бесстрастию. Человек должен смирить волю, естественную свою волю, воздержанием, чувства сокрушить терпением и милостыней, потом ограничить наши телесные отправления, то есть то, чтобы тело не мешало, сдержать его, и через это, и после этого молитвой уверить свою волю с волей Божьей, и тогда путь любви нам откроется. То есть все то, что пишут святые отцы в многочисленных советах по созиданию духовной жизни, можно представить вот так, в таком конспективном изложении, не только как путь к бесстрастию, но и как путь к любви. И здесь коротко, емко, но ясно Евагрий показывает, что для этого необходимо именно вот все эти вещи: и пост, и бдение, и милостыня, и непамятозлобие, долготерпение, и молитва, потому что они борят те страстные начала, которые неизбежно в нас присутствуют, как рожденных во грехах. И мы боремся, искореняя это страстное начало, подчиняя себе и душу, и ум, и тело, и потом в таинствах и молитве, отдавая себя в руки Бога, Богу, мы наполняемся им и делаемся способными творить волю Его, которая всегда и безусловно есть любовь. Шестьдесят шестой абзац. Некоторые из нечистых демонов всегда присидят подле читающих и всячески ухитряются отвлекать ум их и нуды, то есть вовне. Часто, взяв повод от самих божественных писаний, наводят их на худые помыслы. Бывает, что они против обыкновения заставляют зевать или наводят тяжкий сон, много отличный от обыкновенного. Это испытал я сам на себе, но не понимал хорошо причины, хотя часто подвергался тому. От святого же Макария слышал, что и зевота безвременна, и сон от демонов, в доказательство чего он приводит обычай при зевоте полагать крестное знамение на уста по древнему незапамятному преданию. Все это мы терпим от них потому, что при чтении не храним трезвенного внимания и не помним, что читаем святые словеса живого Бога. Для начала необходимо помнить, что в то время, в те годы, речь всегда шла о чтении именно Слова Божьего. Не просто книг, которых тогда не было, а именно Слова Божьего. В те времена люди, даже подвижники, подобные тому же Евагрию или преподобному Антонию Великому или Макарию Великому, только начали писать свои творения. Они были только-только написаны и существовали в одном экземпляре. Вот, пройдет время, прежде чем их перепишут еще в одном экземпляре, и они будут распространяться, но все это очень небыстро и в пределах, в рамках очень ограниченной территории, централизованных издательств, централизованных книжных магазинов тогда еще не было. И все это очень медленно наполняло мир аскетической письменности. Поэтому долгое время еще будут читать только Священное Писание. Но как, и вот когда человек садится читать Священное Писание, он, как мы видим из этого наставления Евагрия монаха, у него происходит следующее, по воле, по действию бесов, демонов, у него происходит следующее проявление, вот эти негативные проявления, искушения во время чтения. Во-первых, это у него отвлекается ум. Во-вторых, у него могут, как он здесь пишет, наводняться худые помыслы. И третье, он может зевать и просто засыпать. Если про то, что ум во время чтения Священного Писания отвлекается, и нуды, отвлекается на сторону, мыслит о чем-то другом, не о том, что читаем, с этим явлением мы еще более или менее знакомы, у нас на опыте мы это можем проверить и отрефлексировать, что действительно это так, то по поводу нечистых помыслов и богохульства, рождающегося от Священного Писания, или по поводу зевоты и сна, про это мы ничего не знаем. Вот именно по этой причине я и начну с них. Итак, третье, что упоминает здесь Ава Евагрия, это зевота и сон. Чаще всего сонливость во время чтения бывает именно по этой причине, то есть по причине искушения, по причине бесовского наваждения. Конечно, если человек проработал 20 часов у станка, у доменной печи или за рулем большой машины, фуры какой-нибудь, и после этого он хочет сесть и почитать, наверное, он действительно и заснет. Он действительно устал, особенно если придя с работы, он еще и поужинает, ибо целый день был на ногах. Естественно, он читать не может, но не может читать именно потому, что он устал. И каждый это знает, что усталость его сваливает практически сразу. Он просто отключается, он не зевает. Он просто шел, лег и спит. Это происходит почти мгновенно, потому что он действительно объективно устал. Там нет состояния дремоты. Там, говоря жаргонизмом, полная отключка. Человек просто даже потерялся. Он когда утром проснется, он не помнит вообще, как он дошел до кровати. Он спал уже, почти спал уже, когда ел. Это случаи уникальные в том смысле, что сейчас немного людей работают вот таким, в таком напряженном графике по 20 часов в день. Действительно тяжелой физической работы. А если человек проработал 8 часов на работе, 9 часов, 10 часов, проработал, это все равно труд, конечно, не сталевар, конечно, не человек, работающий, таскающий баржи по Волге, но все-таки тоже труд. И, разумеется, человек приходит уставший. Но на самом деле это усталость в значительной степени кажущаяся. Объективно он устал. Но устал он не настолько, чтобы не суметь прочитать книги. Скажем, в течение получаса или 20 минут. Он, конечно, в какой-то степени устал. Но устал не настолько, чтобы сразу выключиться и заснуть. Никто из нас не работает по 10 часов, отдыхая, спя 14 часов. Мы устали, но на значительное количество дел у нас остается время. И мы эти дела делаем. Делаем их почему? Потому что они неотвратимы, неизбежны. А Писание – это неважное дело. Мы его не делаем, потому что оно не важно. Но тогда мы сами свидетельствуем, что просто, скажем, приготовить уроки с сыном – это важно, а читать Писание – не важно. Это просто такая система наших ценностей. Дело вовсе не в усталости. Дело не в том, что мы проработали 8 или 10 часов, а в том, что само Слово Божье нам не нравится. И когда мы садимся читать, мы засыпаем не потому, что устали, а потому что делаем неважное с нашей точки зрения, ненужное с нашей точки зрения дело. Мы просто, ну ладно, так и быть, сяду, но видишь, Господи, читать я не могу, я устал. Но есть еще один интересное наблюдение, которое внимательные люди знают, они внимательные просто не наблюдают это за собой. Вот человек, допустим, сел читать Священное Писание. Сел, начинает зевать. Ноги ломит, он устал, его клонит в сон. И обычно он идет и ложится спать, потому что устал. Но если, проходя от места, где он пытался почитать Библию, до своей кровати, он вдруг увидел замечательный фильм, он остановился и просмотрел этот фильм стоя целый час. Он не мог оторвать глаз, он вовсе не хотел спать. Значит, на самом деле, объективно он устал. Не устал. Если человек смотрит фильм и не спит, значит, никакой усталости в нем нет. На самом деле он бодр, просто фильм интересен, а Священное Писание нет. Если человеку вдруг неожиданно кто-то позвонил или кто-то пришел, желаемый собеседник, сон снимает как рукой. Вот из этих факторов человек может сделать вывод, на самом деле зевота и сон связаны не с его усталостью, а с тем, что ему неинтересно Слово Божие.